Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы прогуляемся по Нью-Йорку Иосифа Бродского, и нашим гидом будет Елена Асташевская, родственница поэта. Ее воспоминания записала Наташа Шарымова для своего мультимедийного проекта, посвященного жизни Иосифа Бродского в Нью-Йорке.
В этот дом номер 22 по улице Пьер-Понт, Бруклин-Хайтс, самое сердце района, семейство Бродских переехало осенью 1992 года, в сентябре или в октябре. Они переехали сюда, потому что, во-первых, квартира, которую они снимали, Бродские, на протяжении многих лет на Мортон-стрит, Манхэттен, подорожала. И, кроме того, семейство расширилось. Бродский женился, родилась маленькая Анечка, и поэтому им нужна была большая квартира, больше площади, больше воздуха. Поэтому выбор их пал на Бруклин-Хайтс, на старый район старого Нью-Йорка. Этот район заселялся еще в те времена, когда Бруклин был самостоятельным городом. Он объединился с Нью-Йорком, который составлял тогда только Манхэттен, в 1898 году. И этот центр был центр проживания довольно состоятельных семей. Об этом говорит и архитектура Бруклин-Хайтс, и знаменитая коллекция так называемых «Браунстоунс» – особняков, зданий, которые были выстроены во второй половине XIX века и чьи фасады были покрыты характерным коричневым мрамором или гранитом, или лаймстоун, песчаником. Дом, куда они переехали, хотя и не является типичным образцом «Браунстоун», архитектуры, однако по цвету и по камерному своему виду весьма отвечает общему характеру. Бруклин-Хайтс был также построен где-то на рубеже 19 и 20, может быть, в начале 20 века. Квартиру, которую они облюбовали, находится на втором этаже. Три окна выходят на улицу, на Пьер-Понт. Когда они переехали, квартира это была намного больше по площади, чем предыдущая квартира на Мортон-стрит. Тем более они облюбовали эту квартиру, что была одна очень важная вещь, схожая с мортоновской квартирой, своим задним выходом. Она выходила несколькими ступеньками вниз в задний внутренний дворик, который принадлежал только им. И это роднило эту квартиру на Бруклин-Хайтс с квартирой на Мортон-стрит, с излюбленным двориком, где проходили все сборища и дни рождения Иосифа. Эта квартира, какова ее структура? Огромная, как вы входите в огромную гостиную с очень высокими потолками. Два высоких окна гостиной выходят на Пьер-Понт. Справа вы можете войти в маленькую-маленькую комнату, которая стала служить детской для маленькой Анечки. Прямо перед, когда вы входите в гостиную, вы видите небольшую внутреннюю кухню, очень приятную и уютно отделанную. Налево еще 2-3 шага, и вы входите в небольшую спальню Бродских. Из задней двери этой спальни и был спуск несколько ступенек во внутренний дворик. Когда вы входите в гостиную этой квартиры, сразу же слева ведет невысокая лестница, но все-таки ступенек 20. Кабинет Бродского. Рядом с кабинетом Бродского была и ванная комната, туалет, душ. И таким образом этот новый этаж представлял собой отдельную маленькую квартирку, изолированную от внутренней жизни квартиры, что давало возможность Бродскому уединиться и работать, не выходя практически из дома, не уходя от семьи. Они переехали сюда осенью 92 года. В то время Бродский плохо себя чувствовал, как всегда, сердечные проблемы. Маленькая девочка на руках у Марии и буквально гора коробок, заполненных книгами. Я уже не говорю с другими вещами. Но особенно трудной и тяжелой, казалось, невыполнимой задачей была задача распаковки коробок с книгами и расстановки книг по высоким стеллажам. Потолки были очень высокие, вдоль всех стен гостиной шли стеллажи, которые надо было заполнить. Понимая сложность и трудность этой задачи, мы и предложили Иосифу и Марии прийти на помощь. И в один прекрасный день, буквально через дня 2-3 после их переезда, мы пришли к ним вчетвером. Я, мой муж Ося Асташевский, мой сын Женя и его тогдашняя подружка Майя. И вчетвером мы все дружно распаковывали коробки, расставляли по стеллажам книги и под интереснейшие разговоры с Бродским, под разговоры с Марией и наши общие обсуждения литературы, книги и общих проблем. Работа шла бойко, и мы в течение нескольких часов распаковали всю кипу книг. Конечно, мы не знали, в каком порядке их ставить, но Бродский махнул рукой и сказал: «Ладно, ребята, поставьте как хотите, я постепенно распихаю книги в том порядке, в каком я хочу». Работа закончилась уже к вечеру, все, естественно, проголодались. Тогда Бродский предложил: «Давайте пойдем пообедаем». Мария с малышкой не пошли, они остались дома, а мы отправились здесь, на Монтегю-стрит, недалеко отсюда, буквально 5 минут ходьбы, в любимый японский ресторан. Все, конечно, что он очень любил экзотичную кухню, японскую кухню, таиландскую, индийскую и так далее. Попрямнее, поострее, посолонее, наперченнее – это был любимый его вариант меню обеда. И мы пришли сюда вчетвером. Бродский, как всегда, сказал: «Ребята, закройте меню, выбирать буду я». Он был поразительный знаток всех видов суши, всех видов, то, что называется, rolls, разных видов рыбы и так далее. И поэтому он всегда составлял набор суши, сашими. Естественно, визиты друзей продолжались и в эту квартиру. Такие же многолюдные сборища в дни его рождения, которых здесь было 2. И, конечно, традиционные празднования католического Рождества 25 декабря каждого года. И мы все знаем, что это был всегда особый день для Бродского, которому он писал маленькое стихотворение, рождественские стихи. Особенно памятен мне последний год, когда Бродский пригласил нас на празднование Рождества. Это было 25 декабря 1995 года. Кроме моей семьи, было еще семейство Петра Вайля, которое он пригласил. 5 человек плюс их семья. Мы пришли днем 25 декабря. Как всегда, Мария устроила обед, и мы сидели, обсуждали литературные проблемы и просто наслаждались обществом друг друга. Бродский был всегда очень щедр на подарки. Он дарил замечательные подарки. И в тот день подарил нам чудные подарки, совершенно для нас неожиданно. Этот день запомнился мне навсегда. Как не смешно, он подарил платье. Он подарил платье мне и, если не ошибаюсь, жене Вале. Но что самое смешное по поводу этого платья, что оно мне абсолютно подошло по размеру. Через день или два я его спросил: «Иосиф, откуда вы знали мой размер?» Он говорит: «Я, глядя на вас, понял, какой размер вы носите». Что это платье стало моим любимым выходным платьем. Оно было элегантное, нарядное и вместе с тем довольно скромное. Оно у меня не сохранилось. По-видимому, оно было выкрашено, и поэтому оно полинело. Кроме того, он подарил нам потрясающий шерстяной плед, который до сих пор у меня есть и которым я использую, когда необходимо укрыться потеплее. Таким же памятным был и последний день его рождения, который праздновался здесь, во внутреннем дворике, в мае 1995 года. Пришло опять огромное количество народа, как всегда. Роман Каплан организовал угощение, а Мария организовала маленький камерный ансамбль, который в гостиной развлекал гостей. Часть гостей предпочла оставаться во дворике, в саду в Нижнем. Часть пришла слушать музыку. Я даже точно не помню состав этого ансамбля. Не было фортепиано. Если не ошибаюсь, это были струнные инструменты. Играли какую-то камерную музыку из его излюбленного репертуара. Музыка барокко. Мы приходили сюда много раз, просто так вдвоем. просто сидеть, поговорить, просто побеседовать. Наши отношения продолжались и были такими же теплыми. Хозяева этой квартиры были такими же гостеприимными, какими они были на Мортон-стрит. Кроме внутреннего дворика, квартиру на Бруклин-Хайтс роднила с квартирой на Мортон, близость к воде. Если вы представите географическое расположение Мортон-стрит и дома Иосифа в Гринвич-Виллидж, то вы, наверное, помните, что там было очень близко до Гудзона. Здесь еще ближе до воды, до Нью-Йоркской гавани, того исторического места, куда в 16 веке вошел Веразано, куда в 1609 году вошел Генри Гадзен, те мореплаватели и путешественники, которые исследовали недавно открытый американский континент. Именно здесь и поселился Бродский. Поэтому, я думаю, он еще и поэтому чувствовал себя комфортабельно в этой географической точке. Мы помним по многим его стихам, что он очень любил море, воду, близость к воде. И здесь он это также точно получил. Бродский здесь, именно вдоль Бруклин-Хайтс, и прогуливался сам со своими гостями. И мы бывали его спутниками в этих прогулках, а также прогуливал свою маленькую Анечку в коляске, когда у него было время, естественно. Кроме того, мы видим отсюда знаменитую статую Свободы, а также силуэт Эллис Айленд, острова, через который проходила эмиграция конца 19-го, начала 20 века. Отсюда глазам новых эмигрантов, прибывших, открывался Нью-Йорк, открывалась Америка. И этот район был привлекателен не только для торговцев, негоциантов, предпринимателей, но также для представителей литературной интеллигенции. Именно здесь, на Бруклин-Хайтс, в свое время жил, работал и основал свою газету «Eagle» Уолт Уитмен. Здесь же решил поселиться и Оден, излюбленный поэт Бродского. В Америке нет такого обычая, который известен нам по России, по Советскому Союзу, вывешивать мемориальные доски в честь знаменитых людей, проживающих конкретно в этом здании, работающих конкретно в этом здании. Но Бродский, выходец из своей родины и понимающий значение этих мемориальных досок для жителей города, для подрастающих поколений, для того, чтобы распространять известность об этих людях, решил приложить максимум усилия для того, чтобы имя Одена звучало на Бруклин-Хайтс. И я помню, что он рассказывал нам несколько раз о том, что он организует кампанию и прилагает максимум усилий для того, чтобы мемориальная доска была повешена здесь, на доме, где жил Оден в свое время. К счастью, усилия Бродского, вся эта кампания увенчались успехом. И сегодня мы видим необычную для Нью-Йорка литературную память, посвященную Одену. Оден не просто одно из известных имен английской и потом американской поэзии. Оден – один из самых любимых Бродским англоязычных поэтов. Его портрет висел и в его квартире на Мортон-стрит. Его портрет продолжал висеть в кабинете квартиры на Бруклин-Хайтс. И этот замечательный поэт, с которым Бродский познакомился и вел разговоры в момент своей насильственной эмиграции, изгнания фактически из Советского Союза, в Вене. Он познакомился с ним в Вене.
Воспоминания Елены Сташевской об Иосифе Бродском в программе «Культурный дневник».
28 января 1996 года утром раздается звонок. А надо вам сказать, что 28 января – знаменательный день для моей семьи. Это день нашей свадьбы с моим мужем Оси, когда мы записались. И поэтому, как всегда, конечно, мы собирались весело отметить этот день. Но вдруг утром 28 числа выходит из своего кабинета мой Ося и совершенно бледным, опрокинутым лицом говорит мне: «Ты знаешь, только что позвонил Саша Вольпер, двоюродный брат Иосифа, и сказал, что Иосиф умер. Как сейчас я помню, он стоит наверху лестницы нашего дома, который ведет с первого этажа на второй. Я стою внизу в совершенно обалденном состоянии. Мы не ожидали этого, несмотря на то, что Иосиф плохо себя чувствовал в последние дни. Конечно, мы тут же бросились к Марии. Сюда приехали сразу на машине, позвонили, открылась дверь, мы вошли в гостиную и видим Марию в ужасном состоянии. Тут же была уже Энн Шелберг, был его врач-кардиолог, который курировал его. Мария рассказала, что вечером у них были гости накануне, 27 числа. Засиделись за разговором. Она ушла спать, в то время как Иосиф, после того, как гости разошлись, поднялся к себе в кабинет. Видимо, он еще хотел поработать. Она заснула и утром, проснувшись, не обнаружила его рядом, сразу поднялась в кабинет. Она пытается открыть дверь, дверь не открывается. Чуть-чуть ей удалось приоткрыть дверь, и она поняла, что Иосиф лежит на полу. И она поняла сразу, что произошло. Потом, восстановив ход событий, врач и она сделали предположение, что ему стало плохо где-то 2 или 3 часа ночи. И он вышел из своего кабинета, чтобы дойти до туалета, по-видимому. Дверь, в которой находилась рядом с дверью в кабинет, сердце остановилось, и он упал на пол. Когда мы пришли, мы попросили у Марии разрешения увидеть его, попрощаться с ним. Она сказала, он лежит у себя в кабинете на диване. И вместе с Энн мы поднялись, чтобы попрощаться с ним. Он лежал там. Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, у меня просто перехватывает горло. С нами поднялся и врач-кардиолог. Мы вчетвером пробыли там некоторое время и потом спустились вниз. Начались звонки. А Мария не хотела, чтобы нагрянули на них папарацци, журналисты, репортеры. И поэтому она хотела, чтобы хотя бы первый момент, первый день-два, эта трагедия ограничилась бы членами семьи. Чтобы только члены семьи и самый близкий круг друзей разделили это горе. И пришли к неизбежному душевному и умственному заключению, что Иосифа больше нет. Что остались только его стихи, его образ, неповторимый в наших сердцах, которые и сейчас здесь у нас с вами. Решено было уйти из дома, и мы пошли в кафе, которое находится на Монтегю-стрит, где мы сидели первые несколько часов после того, что произошло. Через 2 дня состоялись похороны. Мария, размышляя о том, где и как его хоронить, она решила прежде всего, что тело его должно быть выставлено в похоронном доме на Бликер-стрит, Гринвич-Виллидж. Это место, которое было доступно для всех, кто желал проститься с ним. В течение 2 дней стояла никогда не скончаемая очередь почитателей гения Бродского, его поэзии, всех тех, кто хотел проститься с ним в похоронном доме. На следующий день или на второй день тех 2 дней, когда тело было открыто для доступа, Мария подошла к нам, к моему мужу в частности, и сказала: «Ося, вы знаете, я слышала, что Черномырдин, который был тогда премьер-министром России, находится в Нью-Йорке и собирается со всей своей свитой прийти в похоронный дом, чтобы отдать честь Бродскому. И с другой стороны, он хочет сфотографироваться на фоне гроба Бродского». И Мария говорит: «Ося, я умоляю вас всеми силами предотвратить это». Она во что бы ни стало, не хотела, чтобы Черномырдин фотографировался на фоне Бродского, и потом бы эта фотография обошла весь мир. Поэтому, когда мы увидели, что двери распахиваются, и входит Черномырдин, окруженный своей свитой, подходит к гробу, мой Ося бросается к нему и к его телохранителям и говорит: «Вдова поэта категорически запретила фотографироваться на фоне Бродского». «Что такое? Почему?» «Вдова поэта категорически запретила». Надо сказать, что они послушались. И таким образом нам удалось предотвратить вот эту сенсационную фотографию. Мы находимся перед церковью Grace Church. Это епископальная церковь. А в этой церкви, которая находится в самом сердце старого района Бруклин-Хайтс, происходило отпевание тела Бродского через пару дней после его смерти. Бродский умер 28 января 1996 года. Несмотря на то, что он болел много лет, у него были очень серьезные проблемы с сердцем, инфаркт, много раз прочищали сосуды сердца. Смерть эта была неожиданная, как раскат грома, как молния. Ему постоянно предлагали операцию по пересадке сердца. Но Бродский всегда отрицательно относился к этой идее, потому что он знал и слышал, что период выздоровления после такой тяжелой операции очень длителен, а кроме того, грозит потерей интеллектуального уровня, интеллектуальных способностей, того высокого интеллектуального уровня, который так характерен был для его мышления, для его поэзии, для него самого. Он очень этого боялся и категорически сопротивлялся, и на любое предложение отвечал отказом. Кроме того, меня всегда возмущало и тогда, и до сих пор тот факт, что врачи, специалисты по сердечным заболеваниям, хирурги, говорили Бродскому, что решение должно быть его. Он должен решить, что делать с его больным сердцем. И почему-то именно в последние дни перед катастрофой, которая разразилась, я в который уже раз перечитывала одно из своих самых любимых стихотворений Бродского «В горах» и спрашивала его многие места, которые мне были непонятны, его выражения, его удивительно сложные образы, метафоры, его, как всегда, спиралеобразную ментальность и закрученность этого стихотворения. Я просила его мне объяснить, подсказать, как лучше его понять. И кроме того, меня интересовало, переводил ли он это стихотворение на английский язык. Его всегда озадачивали мои вопросы именно про это стихотворение. И он говорил, да, вы любите эти стихи, вам оно нравится. Меня удивляло его удивление. Вскоре после его смерти, когда я разговаривала с Анной Шелберг об его последних днях, она мне сказала, Лена, вы знаете, в какой-то день, когда мы сидели в ожидании приема к врачу, он стал мне рассказывать о стихотворении «В горах», которое почему-то его занимала в эти последние дни. Он, видимо, в это время, а не видимо, а точно, работал над своим последним эссе, посвященным Рильке, его стихам «Орфею». Сразу как вышла посмертная книга его последних эссе, я, конечно, тут же бросилась к его последнему эссе, посвященному Рильке, стихотворению «Орфей». Бродский был еврей, поэтому в данном вопросе мы были не уверены, какое решение примет Мария. Саша Вольперт, его двоюродный брат, ближайший родственник. Он был сыном брата матери Бродского Марии, соответственно, ближайшим первым двоюродным братом, first cousin Иосифа. Иосиф его очень любил, и они были очень близки. В какой-то момент Саша в нашем присутствии, рядом с ним был мой Ося, была я и Мария. Саша спрашивает Марию, Мария, все-таки Иосиф еврейских корней, то есть не корней, а стопроцентный еврей. Не хотите ли вы, чтобы в его, в этом ритуале, в прощании с его телом принимал участие рабай, представитель еврейской религии? На что Мария ответила, вы знаете, Саша, я католичка. Иосиф не был религиозным человеком, тем более он не придерживался никаких традиций, обрядов и ритуалов еврейской религии. Поэтому я решила, сказала Мария, остановиться на середине, какой-то компромисс принять и похоронить его по англиканскому епископальному обряду. И поэтому я выбрала церковь Grace Church здесь, в центре Бруклин-Хайтс. И я уже разговаривала с священником, главой этой церкви, с просьбой организовать прощание с Иосифом. Он приходил несколько раз в дом здесь на Пьерпон-стрит, и они с Марией обсуждали конкретно, как все это должно быть организовано. Вот такое решение было принято. В день похорон собралась огромная толпа. Все друзья съехались со всех концов Америки, света, с тем, чтобы попрощаться с Бродским в этой церкви. Была огромная толпа, когда мы сюда пришли. Когда закончилась прощальная церемония с Бродским, все поехали на кладбище, где он был временно захоронен. Это кладбище Святой Троицы, Saint Trinity, которая находится в Верхнем Манхэттене, занимает 2 или 3 блока между Бродвеем и нависает как бы над Гудзоном. Это старое католическое кладбище. Гроб с телом Бродского был помещен в небольшой саркофаг, который был чуть больше гроба, выше человеческого роста саркофаг. В мраморной стене поставили после похорон. Все приехали на квартиру в Гринвич-Вилледже, где опять все собрались и опять все по очереди читали спонтанно, без подготовки, его стихи по-русски, его стихи в переводе на английский язык. Так проходило прощание с телом Бродского. Через год после его смерти, 1 или 2 февраля, может быть, даже в тот же день, 28 января, узкий круг его друзей собрался в этой же церкви. Лосев, Роман Каплан, Томас Венцлова и многие другие собрались в этой церкви. Мы сели все там, где находятся алтарные деревянные кресла. Кто-то что-то сказал. Но Мария предупредила нас заранее, что она хочет, чтобы каждый из нас прочитали по любимому стихотворению из Бродского. И так и было. И я прочитала свое любимое стихотворение «В горах». Вот это был единственный раз, когда я еще раз побывала в этой церкви, ровно через год после его смерти.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем была Елена Асташевская, родственница Иосифа Бродского. Ее воспоминания записала в Нью-Йорке Наташа Шарымова. С вами прощается продюсер программы Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!